эфире «Экофуд» – подкаст Ивана Меркурьева про футбольную экономику и финансы.
Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о Лео Месси и не только. И о налогах, и о налоговой диспозиции, и о футболистах, и не о футболистах. Вынесенный заголовок, он является фактом, потому что, друзья мои, как ни крути, Лео Месси на сегодняшний день уголовный преступник. Сейчас мы сначала дадим немножко фактуры. Так, Лео Месси вместе со своим отцом Хорхе Урасио Месси были приговорены испанским судом к 21 месяцу тюрьмы за несколько случаев уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4 миллионов евро. Я посмотрел испанское законодательство, насколько это было возможно. Налоговые преступления в испанском законодательстве, которое, в общем, видимо, для Европы плюс-минус более-менее стандартное, оно, в общем, не вызвало, знаете, у меня такого ужаса, вот, что вот там катастрофа прямо, когда налоговые преступления. Налоговое преступление серьезного уровня считается размером 90 тысяч евро. 90 тысяч евро. Поэтому 4 миллиона, понятно, что это самый серьезный уровень преступления. Налоговые преступления в Испании наказываются штрафами до 6-кратного размера суммы преступления и тюремным заключением на срок от 1 до 4 лет. Друзья мои, максимум, что можно получить в Испании за налоговые преступления, это 4 года. Я думаю, мы не будем обсуждать вопрос сегодня, является ли Месси налоговым преступником. Суд состоялся, решение существует, на этом вопрос закрыт. Лео Месси является налоговым преступником, но он получил 21 месяц тюрьмы, что меньше 2 лет. Это ключевой момент, и я думаю, что во всем этом состояла и работа адвокатов Месси. Потому что по испанскому же законодательству наказание уголовное, которое не превышает 2-летний срок, не всегда требуется, чтобы человек этот срок отбывал реально в заключении. Там все может обойтись штрафом и выплатой неустойки в виде недополученных налогов. Что в случае с Месси и произойдет? Месси должен будет выплатить 2 миллиона евро, еще старше 1,5 миллиона евро. И в тюрьме Месси сидеть не будет, именно потому, что он получил 21 месяц. Если бы он получил 25, то все, была бы настоящая тюрьма. Дело в том, что Месси в Испании уже не первый раз разбирается с налогами. Уже была история, когда он заплатил 10 миллионов евро за уклонение от уплаты налогов в 2010 и 2011 году. В 2013 году были предъявлены новые обвинения, которые сейчас закончились судом и уголовным приговором. И по этой истории, по последней, футболист уже заплатил 5 миллионов евро. То есть, ну, по факту, Месси признал все, начал платить достаточно много. В тюрьме сидеть не будет, будет играть, все хорошо. Я думаю, что его встреча его отца с Абрамовичем по поводу карьеры Месси не в последнюю очередь была, конечно, попыткой давления на испанский суд, что если типа меня засудят, я уеду в Англию. Но если бы ему дали 25 месяцев и более, то никакая Англия его от реальной тюрьмы не спасла. Таким образом, Лео Месси является уголовником. Это медицинский факт, друзья мои, тут ни с чем спорить невозможно. Вопрос, почему Лео Месси и его отец занимаются уклонением от налогов, имея огромные доходы, которые, казалось бы, позволяют спокойно рассчитываться в соответствии с законом и спать спокойно. Но вот человеческая натура такова, что все абсолютно поголовно, все люди не любят платить налоги. И что особенно интересно, чем богаче люди, тем больше у них, чем больше у них доходы, тем меньше они хотят платить налоги. И чем больше они ищут способы увернуться от этих налогов. Но надо отметить, что некоторые безумные правительства, европейские мы не берем, там африканские, европейские, они тоже ведут себя таким образом, чтобы заставлять людей пытаться избегать уплаты налогов. Ну, например, в Англии был период, лет 25, наверное, 30 назад, 30 лет назад была Тэтчер, значит, лет 40 назад, когда было лейбористское правительство. У лейбористов, вы знаете, это социалисты, у них главная тема отнять и поделить. У них была, был период не очень большой, на протяжении которого с людей, которые получали больше 200 тысяч фунтов в год дохода, 200 тысяч фунтов в год, брался налог 93%. Можете себе представить, да? То есть ты заработал 1 000 000 фунтов, 930 тысяч ты отдал государству, а 70 положил себе в карман. В таких условиях, естественно, капитал ищет, как уйти. Начинаются отъезды богатых людей из Англии. Последние примеры из Франции, когда они объявили, что у них будет 75% налог заработка больше 1 000 000 евро. Оттуда побежали бизнесмены, и даже артиста Депардье, он наше российское гражданство, запросил, как вы понимаете, что дело не в том, что он любит Россию, а дело в том, что он хочет платить своих доходов 13%, а не 75%, как ему пообещали это во Франции. Таким образом, система уклонения налогов, она естественна для человеческой природы. И богатые люди всегда ищут возможность уклониться от налогов. Я сейчас вам расскажу историю, за которой я пристально следил в Англии. Эта история была с Харри Реднапом. Я находился в Англии в тот момент, когда шел суд. В двух словах, дело обстояло так. Харри Реднап в 2005 году открыл в Монако на счет секретный. Тогда еще все это было можно. Сейчас все это запрещено. В банке счет не именной, то есть не на ваше имя открыть невозможно. А тогда было можно еще. Открыл счет, который назывался Rosie 47. Рози — это его собака, бульдог английский. А 47 — это год рождения Реднапа, 1947. И на этот счет Рози 47, когда он работал в Портсмуте, вы, наверное, помните, при Мандариче хозяине, когда они выиграли кубок там в 2008 году, Мандарич ему туда скинул 250 тысяч фунтов в качестве бонуса. А в Монако, потому что тогда вроде в Англии он, ну, как бы никто не знает. Монако, налоговое убежище и так далее. В результате об этом прознали, и все эти 250 тысяч фунтов в преддверии судебного разбирательства были вернуты домой, на английские счета. А разбирательство шло, естественно, не потому, что там 250 тысяч ему заплатили в Монако, а потому, что с них не уплачены налоги. Это было время, когда Реднап считался главным кандидатом на то, чтобы занять место главного тренера сборной Англии. Тогда ни о ком хочется, ни речь вообще не шла. На суде Реднап занял следующую позицию. Он сообщил суду, что сам он безграмотный спортивный функционер, что он даже письма-то толком писать не умеет. Настолько у него плохо с образованием. У него есть всякие бухгалтеры, всякие люди, которые за всем этим следят, а он вообще сам, он вообще ничего. И на суде была ставка по скайпу с банкиром из Монако, которому предлагалось Реднапа опознать и рассказать, как Реднап открывал счет, как это происходило. И банкир сказал, что, ну да, вроде это молодой человек, ну, человек не молодой, конечно, приходил и подписывал у нас все. Реднапа спрашивает, ты подписывал вообще все? Реднап говорит, послушайте, ну я был в Монако, да. Мне дали какие-то бумаги, бухгалтер сказал подписать, я подписал, на этом все. Я вообще ничего не понимал, что я делаю. Потому что я безграмотный человек, вообще безграмотный, не только в финансах. В финансах вообще нулевой. Во всем виноваты бухгалтера, адвокаты и так далее. Это линия защиты в оконцовке. Ну, конечно, важно было то, что Реднап деньгами там не воспользовался. То есть, если бы он оттуда что-то потратил, там, купил бы яхточку какую-нибудь, еще что-нибудь, то тут, наверное, в этом месте было бы все. Но Реднап оттуда деньги потратить не успел, а когда журналисты докопались до этих счетов, я уже сказал, что он их вернул обратно в Англию. Но в Англии он с них не заплатил налоги. И вот суд закончился тем, что Судьи английские сказали, что ну да, да, Реднап, он спортивный деятель, он ничего в этом не понимает, и вины Реднапа тут ни в чем нет. И все. И Реднапа оправдали, он ни в чем не виноват. Хотя, на мой взгляд, налицо абсолютно сокрытие налогов, и как незнание закона может у тебя уберечь от ответственности, я лично не понимаю, но, тем не менее, английские судьи решили таким образом. И налоговая инспекция в результате не получила ничего, а собиралась получать и налоги, и штрафы, и так далее. Было интервью с представителем налоговой инспекции, она называется в Англии Her Majesty HMRC, Her Majesty Revenues and Customs, то есть доходы Ее Величества и от таможни в том числе. HMRC представитель сказал, что мы, в принципе, не очень разочарованы исходом дела. Но корреспондент спрашивает, а почему вы же проиграли? Он говорит, ну, наша цель в истории с Реднапом была не получить там с него этот налог. А цель была другая, привлечь внимание общественности к тому, что происходит сокрытие налогов. И люди, которые скрывают налоги, посмотрев на этот, получивший огромный резонанс в стране, процесс, они побегут к нам платить налоги, закрывать офшорные счета и так далее. Вот, собственно, была какая цель. То есть налоговая инспекция выбирает знаковую фигуру и через эту знаковую фигуру воздействует на общество. Я абсолютно уверен, что эта же цель преследовалась и в истории с Месси. Месси – это показательный процесс, который закончился уголовным приговором, но который направлен был не столько против самого Месси, хотя я уверен, что они с отцом, конечно, я допускаю, что Месси тоже ничего не знал, как Реднап, тут нет сомнений, что он может ничего не знать. Но делалось настолько топорно и чопорно, что, в общем, грех было не взять их в качестве козлов отпущения. Поэтому испанскому правосудию это выгодно, оно демонстрирует свою уверенность, демонстрирует, что оно занимается налоговыми преступлениями. Налоговой инспекции выгодно, государству испанскому выгодно. Уверен, что куча народу запугана этой историей и побежит сдаваться. Я не уверен, что они побегут сдаваться напрямую в Испанию, мы с вами к концу поговорим, почему нет. Так что вот эти процессы, Реднап, там, Месси и все остальные, они, конечно, преследуют цель показательных уроков. Как еще уклоняются от налогов известные личности? И каким образом их наказывают? В свое время, 20 лет назад, была это очень интересная история с отцом теннисистки Штеффи Граф. Там была история следующая. Штеффи Граф была очень популярна. И отец теннисистки, который вел ее все финансовые дела, она играла в теннис, он внедрил следующую схему. Он был первый, который внедрил эту схему. Сейчас она работает в теннисном туре в полный рост. Представление расписания на год, на следующий год. Выступление своей дочки. Он начал называть ценники. То есть, сколько надо заплатить устроителям турнира, чтобы получить Штеффи Граф. Это кроме того, что там в турнире будут призовые, если Штеффи там займет хорошее место, она получит еще хорошие призовые. То есть, как бы за участие, за вход в турнир, должен турнир сам заплатить за то, что к нему приедет номер один мирового рейтинга Штеффи Граф. Турниры начали на это дело вестись, но господин Граф сказал, что деньги надо давать наличными. Вы понимаете, да, зачем наличными? Для того, чтобы их не декларировать, естественно. С одной стороны, это понятно. С другой стороны, устроители, которые так бы перечислили условные, там неплохие суммы были, 50-100 тысяч за турнир. По тем временам это очень хорошие суммы. Устроители вынуждены были идти на эту историю, хотя она им со всех сторон невыгодна. Во-первых, невозможно списать со своего налогообложения потраченную сумму, которую ты отдал неизвестно куда. Во-вторых, снять в Германии там 50 тысяч евро наличными деньгами или даже марок 50 тысяч, это как бы так, это такая операция, которая сразу вызовет такие некие вопросы. А зачем вообще вам? Кто это рассчитывается наличными деньгами? Тем не менее, желание привлечь Граф и получить прибыль с турнира, все это превысили, все эти опасения. И у него образовался поток денежный, наличный, который он складировал. Естественно, никаким образом не приведено через налоги. Когда дело дошло до 5 миллионов, на него наконец кто-то капнул. Начали разбираться, допросили всех организаторов турниров, вычислили всю эту сумму, которую он прибрал, не уплатив налоги, вкатили ему налоговые преступления, и товарищ сел. Товарищ сел на 4 года в Германии, натурально, без шуток, без всяких. И вышел там, как у нас говорят, по условно-досрочному освобождению через 2 года. При этом больше дела Штеффи он не вел. И, в общем, Штеффи была очень холодна дальше во всей этой истории. По крайней мере, в общем, публично отец больше не появлялся. В 2014 году он умер от рака в возрасте 75 лет. Однако он реально физически отсидел, первый человек из мира тенниса, который отсидел за налоговые преступления. Давайте поговорим о том, какие проблемы у кого еще были. Ну, раз уж мы говорим про Германию, то я уверен, вы помните, но я вам все-таки напомню. Про президента Баварии Ули Хёнеса. Ули Хёнес ворочал серьезнейшими деньгами. Отец Штеффи граф на его фоне это, в общем, щенок. Ули Хёнес имел инвестиционный фонд. И в этот инвестиционный фонд он собирал инвестиции, получал прибыль, ну и так далее. То есть вел бурную, крупную, крупномасштабную финансовую деятельность. Его засекли, естественно, на налогах, как обычно. Значит, все, что смогли найти налоговые полицейские, немецкие, это 7 эпизодов. Не, нашли они больше, по-моему, 12, но судья признал его виновным по 7. И уклоняет оплаты налогов 30 миллионов евро. 30 миллионов евро. Плюс ему навесили еще заведомо ложное информирование налоговых органов. И вы можете себе представить, что президент Баварии в Мюнхене был приговорен к 3,5 годам тюрьмы. Более того, он был физически отправлен в тюрьму и получил досрочное освобождение в феврале 2016 года, отбыв половину срока. О чем это говорит? Это говорит о том, что если мы сравним Германию с Испанией, то мы понимаем, что если бы вся история с Месси происходила в Германии, то в Германии Месси бы сел физически. Потому что, когда в Мюнхене приговаривают президента Баварии, это к реальному сроку, это означает, что закон для всех один. Мы помним с вами историю в Ливерпуле, когда Джерард с компанией набили физиономию одному из бизнесменов в пабе, и была видеозапись. И когда шестерых посадили, а Джерарда нет. Сказали, что Джерард в этом не участвовал. Хотя в записи все было абсолютно ясно видно. То есть английские присяжные не смогли принять решение о том, чтобы городского идола посадить в реальную тюрьму. А в Мюнхене все это возможно. Поэтому все-таки, конечно, страны отличаются по ментальности и, естественно, по судейской ментальности точно так же. Давайте вернемся в Испанию, и у нас есть о чем поговорить там, в смысле, игроков Барселоны дальше. Значит, господин Неймар, как вы помните, игрок Барселоны, купленный со скандалом. И скандал, я думаю, до конца еще просто не раскручен. Куда там, что делись деньги, сколько кому там чего платили. Господин Неймар занимался уклонением от налогов еще во время выступления за Сантос в 2011-2013 году, и на его имущество наложен арест на яхты, на его частные самолеты и так далее на сумму примерно 50 миллионов долларов. Более того, есть решение суда, по которому он обязан перечислить 46 миллионов евро в казну. У него конфискован вертолет, заморожены счета и так далее. Основная история, за что его, это, напоминаю, февраль 2016 года, то есть мы можем сказать, что господин Неймар голодранец на сегодняшний день. Судья, вынося приговор, заявил, что главное, не столько то, что Неймар сокрыл от налогов, хотя это, но основное это то, что В своей налоговой декларации он указал свое состояние как 4,5 миллиона евро всего. Проверяющие органы считают, что он занизил свое состояние в 25 раз. Так что разбирательство продолжается. Деньги Неймар должен уже будущего периода. С чего он будет платить, как, что, непонятно. Я думаю, там начнутся какие-нибудь у них там апелляции и так далее. Но суммы, вы понимаете, да? То есть, если человек декларирует на 4,5 миллиона евро, а ему уже выписан штраф на 46 миллионов, и все его имущество арестовано, и счета заморожены, то, в общем, за что играет Неймар, рассказать трудно. Я вам расскажу такую байку. То есть, как байку, это реальность из жизни. Давным-давно, в период молодости, я работал на строительной халтуре. То есть мы летом крыли крыши. У нас были бригады там. Я занимался этим часто, то есть я уже там поднаторевший был товарищ в этом деле. И однажды в одной из бригад, мы работали на объекте там месяц или полтора, наверное, у нас работал человек, которому было 35 лет, а нам было чуть за 20. Вот, Володя такой. И, ну, в свободную минутку там, когда была, мы садились, разговаривали, кому зачем деньги нужны. Зарабатывали мы хорошо там. Ну, просто разговаривали там, кому на что потратить. Ну, в студенчестве что нужно? В студенчестве нужно погулять, да, там. То есть, там летом заработал, осень-зиму можешь гулять там. Съездить куда-нибудь, еще что-нибудь. Володя сказал, что он зарабатывает на свадьбу. Ну, в принципе, дело святое. Вот. Но при этом Володя был грустен. Мы спросили, а что ты так вот рассказываешь? Как-то с тоской-то должен, радостью там. Он говорит, понимаешь, в чем дело? А разговор был в июле месяце. Понимаешь, в чем дело? Я женился в ноябре, и для того, чтобы жениться, пришлось занять в долг денег прилично. На Разгуляева и на все прочее. А в апреле я уже развелся. Вот. И тут мы поняли, да, что, в общем, такие вот испытания бывают перед людьми, да. Все уже счастье прошло, а ты вынужден его отрабатывать, хотя уже никакого счастья нет. Вот, мне кажется, примерно та же ситуация сегодня у Неймара. Я не знаю, насколько это влияет на его спортивную форму и на его выступление за Барселону, за сборную Бразилии, но мне кажется, что это неизбежно, неизбежно должно влиять. Вот такая история. Полузащитник сборной Аргентины и Барселоны Хавьер Маскерано в начале же 2016 года приговорен к году тюрьмы за уклонение налога в 2011-2012 году на общую сумму в 1,5 миллиона. Плюс к тюрьме он получил штраф 810 тысяч евро. Как вы помните, в Испании год можно не отбывать, то есть он все повыплачивал. И как бы Маскерано может считать себя сегодня более-менее спокойным и свободным, тем не менее Маскерано тоже уголовник. Ну, давайте поедем в Италию. В Италию. В Италии интересная история. Тот, кого, ну, мы все хорошо помним, это Фабио Каннаваро. Осенью 2014 года была проверка налоговая у него, обнаружили недостающие суммы в его фирме по прокату яхт. И, короче говоря, раскрутили до того, что на сегодняшний день изъяты активы на сумму 1 миллион евро, яхта в том числе. Утверждается, что фирма Каннаваро, а фирма Каннаваро должна более 1 миллиона евро в качестве налогов. При этом Каннаваро уже уголовник, потому что в феврале 2015 года его приговорили к 10 месяцам тюремного заключения, условно, но тем не менее, за нарушение полицейского запрета, который был наложен на его имущество судом. Понимаете, да? То есть, когда накладывают на имущество арест, то ты не можешь им пользоваться, есть условия, все, что ты не можешь делать со своим имуществом. За что Каннаваро получил 10 месяцев? Он исполнил следующее. Вместе с братом и женой они некоторое время провели в бассейне возле дома. Говорят, что 2 часа. И все трое получили условные сроки тюремного заключения. Еще из итальянцев, из итальянских историй. Диего Марадона, некто Диего Марадона, подвергся налоговой атаке, которая, итальянской, которая сообщала, что он им должен более 22 миллионов евро. Я, честно говоря, плохо представляю, как он может быть должен 22 миллиона евро. Потому что он выступал в 80-х годах, когда не было этих бешеных гонораров никаких. Я сильно подозреваю, что там уже насчитаны пени за 30 лет и так далее. И сегодня считается, что он должен... В 2012-м уже считалось, что он должен 40 миллионов евро. И я подозреваю, что Марадоне в Италию ездить не надо. Поскольку дело не закрыто. Сумма большая. Налоговой инспекции деньги нужны всегда. Я бы на месте Марадоне в Италию не ездил. Последнюю историю, которую мы рассмотрим сегодня кратенько. Вы помните, когда сборную России тренировал Гус Хиддинк, он не мог приступить к работе из-за того, что у него был суд налоговый. Смысл налоговых вопросов к Хиддингу был следующим. Ну, его там обвинили в неуплату на 1,4 миллиона евро, но суть налоговых претензий была следующая. Те, кто был в Европе, сразу поймут, о чем речь. Голландия и Бельгия – это страны, у которых не было границы до того, как была создана общая Европа. То есть ее просто не было. То есть вы проезжаете, вы можете не заметить, как вы проедете Бельгию и Голландию. Они поэтому и назывались Бенилюкс. Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Там был свободный проезд всегда. Хиддинк, который был гражданином Голландии, гражданство было разное. Гражданин Голландии переехал жить в Бельгию. Жить. И находился на территории Бельгии. Дом у него находился. И на этом основании Хиддинк решил, что он будет платить налоги по бельгийским ставкам, которые были меньше голландских. И все. А суд ему нарисовал штраф 45 тысяч евро и 6 месяцев тюрьмы условно. Так что Гус Хиддинк тоже уголовник. Потому что Хиддинк не смог доказать, что он пребывал на территории Бельгии 183 дня в году. И в этом месте мы с вами сейчас остановимся на этой важной цифре 183 дня. Есть такое понятие налогового резидентства. То есть, если ты находишься на территории страны 183 дня, физически находишься. Вот, например, человек из Африки находится в Испании 183 дня в году, то он становится налоговым резидентом Испании. И все. Это автоматическая история. Доказать, что ты был 183 дня в году в какой-то стране, по паспорту, да, доказывают по пересечению границы и так далее. Это очень важный момент, который один из нюансов, который, конечно, футболисты в основном не знают. Сейчас мы возьмем историю с Андреем Аршавиным. Андрей Аршавин, когда заключал контракт, ему рассказали, я так думаю, что он будет платить налоги в России. Потому что у России с Англией есть соглашение об избежании двойного налогообложения. В России подоходный налог 13%, в Англии на сумму, которую зарабатывал Аршавин, в то время он был 45%. И разницу вы понимаете, да, в 3 с лишним раза. Но люди, которые рассказывали это Андрею Аршавину, я думаю, что для того, чтобы он поумерил свои зарплатные аппетиты, естественно, они ввели его в заблуждение. Я так думаю, я не знаю, но я читал потом текст Аршавина, что его обманули по налоговому вопросу, когда он заключал контракт. Ему сказали, что ты будешь платить по российской ставке, потому что есть соглашение о двойном налогообложении, об избежании. Но, если ты 183 дня находился в Англии, то ты стал налоговым резидентом Англии. И Англия будет с тебя брать налоги автопилотом. В случае с Аршавином твои налоги будет перечислять клуб. Вы спросите, а зачем тогда соглашение об избежании двойного налогообложения? Очень просто. Ты можешь сказать, что ты в России заплатил 13% с какой-то суммы. Принести справку из российской налоговой инспекции, что ты заплатил. И тебе вернут эти 13%. Но 32 ты заплатишь в Англии все равно. Потому что ты уже налоговый резидент в Англии. Ты не заплатишь 45 плюс 13, да. Это называется избежание двойного налогообложения. Но налоговым резидентом России ты быть перестал после того, как ты 183 дня в году. 183 дня, понимаете, это полгода. Откуда цифра? Это ключевая вообще история во всех этих налоговых перемещениях. 183 дня люди приезжают в Монако. Монако на доход физических лиц ставка 0. 0. Вы не платите налога. Для того, чтобы иметь эту возможность, вы должны жить в Монако 183 плюс дня в году. Если у вас есть эта возможность, то вы можете это сделать. Вы понимаете, что у футболиста этой возможности нет просто. Просто нет. Поэтому, даже если ты купил там квартиру в Монако, то платить ты будешь там, где ты провел основную часть года. Теперь давайте под занавес посмотрим, сколько где платят и где выгодно играть. Итак, Испания на сегодняшний день является страной, в которой самые, ну, из более-менее футбольных, в которой самые высокие налоги для игроков, для людей, зарабатывающих много денег. На сегодняшний день, помните, там был момент, когда в Испании была история, что она типа налоговый рай, и у них там платили в два раза меньше, чем в Англии. Но в 2012 году испанские власти увеличили размер налога для тех, кто получает зарплату более 300 тысяч евро. Таким образом, в Барселоне, то есть в Каталонии, налог составляет 56%, что и заставляет Месси, Маскерана и прочих искать пути обхода. А в Мадриде 52. Это самый крупный. В Великобритании 50%, в Германии 45%, в Италии 43%, во Франции 40%, в Голландии 30%, в Аргентине 35%, в Бразилии 27%. И дальше страны, в которых, конечно, все мечтали бы провести 183 дня в году. Турция 15% подоходный налог, Россия 13%. И Катар 0. Почему в Катаре хорошо получать большую зарплату? Потому что ты едешь туда, там не платишь подоходного налога, и сумма контракта оказывается у тебя в кармане напрямую вообще сразу. Поэтому это рай, и не надо удивляться. Люди едут не только за большой зарплатой, но главным образом за то, что она полностью попадет в карман, потому что в Катаре нет подоходного налога. Не только в Катаре, кстати говоря, в Дубае тоже нет. То есть есть страны, футбольные, я имею в виду, которые там чемпионаты какие-то проводят, еще что-то. У них, в общем, есть вот такая привлекательная штука. Другое дело, что до футболиста надо ее донести. Что вот мы с тобой прописали 10 тысяч, нет налогов, ты 10 тысяч получишь там в неделю, условно говоря, неважно. Но я не думаю, что это, конечно, позволит Катару стать как бы футбольным центром. Потому что нужны традиции, нужна международная фан-база, чтобы на тебя смотрели. Чемпионат Катара в Англии смотреть не будут никогда. Я думаю, что в России тоже. Так же, как в России не будут смотреть чемпионат Турции, в Турции чемпионат России и так далее. Но всюду будут смотреть чемпионат Англии. И мы будем, я думаю, все равно в скором времени слышать о новых историях, которые в том числе и в Англии постоянно происходят с различными футболистами. То ли налоговое уклонение, то ли проигрыш денег в казино или у букмекеров, то ли личное банкротство. Обо всем этом будем рассказывать в следующих выпусках Экофута. На сегодня я, Иван Меркурий, с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго.